Ну да, в прошлый раз было что-то.
Праздники.
Мы не только праздники рассмотрели, тут и шаббат с вами рассмотрели.
Да, Ханука, Пурим, но Пуриме вроде остановились.
Да нет, праздники мы все рассмотрели.
Праздники, да, вкратце.
Так, давайте немножко поговорим, значит, о браке в иудаизме. Так, брак в иудаизме. Итак, по еврейским законам обязательно должно быть предложение у евреев. У нас сейчас многие женятся просто, потом спрашивают, а было ли предложение? То есть вот у евреев обязательно должно быть предложение. Причем предложение делают как будущий супруг, так и родители. Понимаете, да? То есть супруг делает предложение, родители говорят, мы вас финансово поддержим. Ну, тоже как бы делают предложение в этот момент важен такой.
Надо, чтобы мама одобрила.
Ну, это понятное дело, да, невестку.
Да, если мама будет против.
Также у них вообще вопросом предложения занимается отдельный человек. Его называют Шадхан. По-нашему сват. Шадхан. Даже за свою работу он даже получает вознаграждение. А вот раввин, руководитель общины, да, раввин, он как раз выступает в качестве посредника. Раввин.
Он регистрирует, да, как-то за раввин?
Ну да, у них все это очень важно отмечается, потому что, ну, раввин это посредник, а шадхан он сват.
У них нет службы государственной регистрации, у них все регистрируется у раввина, браки.
Не, ну у них там в своем, да, там как раз в своем они регистрируются. Как вот именно в этой общине. Итак, значит, обручение. То есть по древним еврейским законам свадьба состояла из двух основных этапов. То есть церемония обручения и церемония вступления в брак. Причем после обручения менялся межличностный статус пары. Интересно, что в древности обручение и вступление в брак, разница между этим была ровно год. Причем на протяжении времени невеста продолжала жить со своими родителями, хотя уже была обручена. А вот начиная со средневековья, оба этапа были совмещены и стали проводиться как единая церемония. При этом обряд бракосочетания стал публичным. Также существовало несколько путей, следуя которым пара могла обозначить свою помолвку. Это с помощью денег или ценного предмета. Ну, тогда, например, вот эти кольцо, а на самом деле еврей мог монету дать. Всегда кольцо, понимаете, как ценный предмет. Он говорит, монета вот тебе.
Самую маленькую, да?
Да. А это уже было обручение. То есть, если к вам кто-то пришел с деньгами, если это еврей, это может быть обручение. Это предложение.
Кто кому отдавал ценные вещи? Не пойму, невесте отдавали, семье невесты?
Невесте, да.
Жених отдавал.
Да. Причем договор о помолвке закреплялся в присутствии двух свидетелей. Ну и, конечно же, согласие невесты. Но был момент еще и с помощью контракта. Присутствие двух свидетелей.
Что-то вы еще
после этого сказали? Нет, ну как бы смотрите, помолвка, либо драгоценный предмет, это кольцо, например, либо деньги, монета какая-то ценная. закреплялась помолвка, но это должно было быть в присутствии свидетеля. То есть, он, то есть два друга, два свидетеля, да, невеста, и он ей дает при них кольцо. Они засвидетельствуют, она соглашается, помолвка, все, состоялась. Угу. Или он ей монету дал, держи.
Рубль.
Олимпийский. Ну и а невеста могла посмотреть и бросить. Зачем мне эту монету, грубо говоря? Да, если она отказывалась, тогда все, не согрешила. То есть помолвка сразу разрывалась автоматически, она не заключалась даже. А есть еще с помощью контракта. Контракт — это важный был момент такой. То есть здесь у них все прописывалось. Отношения мужем с женой, половые отношения, финансовые отношения, там, не знаю, там.
Брачный договор,
когда договор входил, этот контракт. Но вот интересный момент. То, что распространено у нас, например, у евреев строго заказано, например, запрещено, например, намеренное вступление в половые отношения с целью обязать партнера замужеству, у евреев запрещено было. То есть, грубо говоря, то есть у нас, как, например, сейчас там гуляют, вступили в отношения, например, говорит, я беременна, мужик говорит, это временно, но родители говорят, надо жениться, поэтому она, понятное дело, все. У евреев нет. У них, если это происходит, то запрещено вступлять в брак. А женщину побивали в древности камнями.
Это не обручение, да, если...
Ну, потому что было неравноправие, понимаете, да. Ну, сейчас-то, понятное дело, немного по-другому. Ну, ортодоксально, да. Ну, там ортодоксально, там евреи особенно и не гуляют тоже вот так. Они строго следят за этим. То есть, если он, например, с девушкой встречается, да, то там четко родители там всегда спрашивают, как, что и почему.
Слушайте, тут далеко ходить не надо. У нас на Кавказе такие же традиции.
Да?
Там тоже побивают, да, в Осетии, например. Ну, если за ручку прошел по улице, женись. Что это?
Ну, просто...
У нас просто проще.
Нет, у нас просто нет традиций. У нас родители, бабушка, или это мама и папа говорят, ты взрослая или взрослый, иди
сам
решать. Да, дай хоть сериал посмотреть, или там этого Малахова по Первому каналу, грубо говоря. Ну, что мне сейчас сидеть, я старший. Ну вот, женись и сам обеспечивай, как это говорит. Работай, трудись. Понимаете, нету последовательной родственной связи, что у евреев есть, да, у кавказских народов, ну и мусульман даже есть. Понимаете, преемственность. Отец ответственен за своих детей. Он с сыном общается. Поэтому отец запрещает, например, вступать в половые отношения сыну до брака. И он это прямо говорит, что ты понесешь большую ответственность. Вот представь, ты забеременеешь, он как бы она забеременеет от тебя, а ты ее не любишь. Но ты должен будешь на ней жениться. Но все равно ты ее будешь не любить, и она будет тебя там дергать постоянно. Пойдут дети, а ребенок — это еще больше ответственность. Потому что он орет, плачет, какает, писает, болеет, понимаете. И ты еще жену не любишь, и еще этот ребенок. Ну, конечно, шансы, что ты, конечно, можешь все это терпеть. Ну, сколько терпения тебе хватит? А она может там сама тебя бросить, например. То есть отец должен эту картину сыну нарисовать, чтобы он понимал, куда будет, в какие отношения вступать. То же самое касается, например, отца. Он мог, например, пообщаться с дочерью без всяких подробностей, указывать, что она должна хранить целомудрие. А мать уже поподробнее должна была объяснить, что вступать в отношения с человеком, который даже с нами не знаком, грубо говоря, с родителями, которых мы не знаем, это большой риск. А вдруг это какой-то иностранец, у которого другие законы. Он раз, ну, как бы забеременел, он уехал, и все. И тогда дочка с животом одна, и воспитывают кто? Родители. Вот им на старость лет подарок-то какой. А дочь еще такая капризна, не то, и родители бегают перед ней. Сколько есть куча таких причин? Конечно. А она родила, а еще родители успихнула ребенка, а сама бегает, гуляет еще на свиданке. Вот, понимаете? И сейчас у нас куча таких проблем. А знаете почему? Потому что у нас у всех ипотеки, и все живут в одной квартире. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы именно родители говорили, что до брака отношения не должны быть половые. Самое страшное в еврействе как бы очень строго сожительство. Вы знаете, да, что сожительство грех?
Во всех,
наверное. Ну, как сказать, например, в Риме это был конкубинат, так называемый, где разрешалось отношение, даже брак, да, как бы гражданский, это в Риме такая была традиция, но женщина не имела никаких прав, например. Хотя ребенок имел права по отношению к отцу. Вот у нас сейчас как в римском праве, не зря же мы Третий Рим. Ну, правда. То есть, грубо говоря, то есть по закону, женщина с тобой вступила в отношения, забеременела.
То есть... В Византии тоже можно было такое?
Не, Византия была православная, запретила. А
так
мы
Третий... после Византии.
Ну да, понятно, мы Третий Рим, но мы здесь Рим, все равно, а именно суть, а именно Рим.
Византия тоже была восточно-римская.
Но... Да, но тоже римская, но там были другие правила немного. Конкубинат там был запрещен, это же было православие. А мы сейчас живем в светском государстве. Так вот, знаете, да, что мужчина в любом случае должен обеспечивать ребенка и помогать его матери до 18 лет. Ну, ребенка, конечно, платить. Хотя к матери она не имеет никакого права на наследство. Поэтому содержанки молодые, девахи пытаются лет там 25-30 за дедушку выйти, за 55, за 60 лет, чтобы быстрее забеременеть и потом обеспечивал. Сейчас такая мода пошла. А это как раз конкубинат, мои дорогие, бывшие в Риме. Потому что раньше сенаторы, ну, старел, такие сенаторы сидят, они могли завести себе молоденькую девочку лет 20, там 30, грубо говоря. И вот он вступал в брак, и ей как раз ребенок от нее был его. А он ее обеспечивал. Бубурику ушки ей дарил, показывал. Вообще ничего не изменилось. Сейчас вот даже... Вот изучите историю вот, Рима древнего. Вот у нас тут сейчас сами наши содержанки, тогда это тоже считалось. Ну, проституция не было так, проституция на один раз, а тут как бы просто содержат тебя, и все. Церковь, конечно, церковь это осуждает блуд. Это даже не прелюбодейство, это со стороны мужчины прелюбодейство. А у женщины это блуд, потому что она, по идее, бы и не замужем, но вступила в брак, как бы, ну и не жена, поэтому это блуд у нее. То есть она живет в грехе. А мужчина, вот те сенаторы, который был женат, вступил в него, это прелюбодейство. Да вот. И частенько сенатор мог быть, у него была быть законная жена и содержанка. И многие женщины могли об этом знать. Да интересно, что сейчас знают, так, жены, например, богатых знают. И все. Видите, как изменился мир. Вот. У евреев это строго запрещено. Ну почему запрещено? Потому что они на протяжении многих-многих веков, тысячелетий практически, были рассеяны. Поэтому они боролись за свою нацию. И у них есть традиции. Поэтому у отца семейства, главы семейства есть определенные правила. У нас сейчас глава семьи – это женщина.
Это на женщину.
Ну нет, а вы что, не скажете, что сейчас глава семьи не женщина стала? Ну в общем, посмотрите. В большинстве случаев женщина, знаете почему? Разведенная одна живет, без мужа.
Не знаю таких.
Ну слава Богу. Ну вот вы сейчас одна?
Да.
Ну вот вы глава семьи.
Чьей?
Я самой.
Я в своей семье.
Ну да. Ну как нет семьи? Вот у вас семья. Вы, это уже есть семья. Вы за себя отвечаете, вы глава семьи. Я думаю, что если сейчас вы выбрали бы мужа, вы его точно под себя подстроили бы.
Вряд ли.
Вряд ли. А знаете почему? Потому что вот поэтому замуж не выходит. Видно, что никто не может подстроиться. Если бы человек подходил бы вам, подстроился бы, все, и вы спокойно могли бы за него выйти. Нет, конечно, если бы вы там любили, чувство, уважение.
Зависит так... не от этого, зависит от обстоятельств.
Нет, дело не в обстоятельствах. Дело в том, что суть в чем? У нас сейчас никто невест и женихов не подыскивает. Давайте честно скажем. У евреев это есть. Вот тут шествад этим занимался, отец семейства. То есть, грубо говоря, видели хорошую семью, видели детей, и заранее уже обговаривали, что твой там сын или моя дочь, они могут вместе, ну, в будущем, может быть, даже будет союз. Они дружили, знакомились, смотрели и так далее. Мне это очень нравится, я даже сейчас об этом тоже задумался, потому что у нас одни дагестанцы, кавказцы, чеченцы, и когда мои дети вырастут, русских не останется. Я уже заранее думаю, у меня дочь и сын, и у меня, знаю, хорошие семьи, и я уже, как говорится, знаю и уже вот это вести. Да.
Сводничество запрещено.
Это не сводничество. Сводничество – это когда ваша подруга сводите с таким парнем, там парень такой хороший, давайте я познакомлю. Вот это сводничество, поймите меня.
Ну так родители то же самое получается.
Нет. Они заключают, возможно, да, они сводят своих детей, но дети могут отказаться или нет, но они сводят их в этом плане. Все равно почему? Потому что, как у евреев, как и у нас, у любых народов, важно это, как сказать, согласие двух сторон. То есть, если невеста или, например, жених не согласны, брак не будет действителен. Вот в исламе то же самое. Понимаете? То есть, он будет недействителен. То есть, нельзя насильно женить.
В исламе до сих пор отдают во многих странах просто так. В Афганистане вообще не продают женщин. Ну то есть женился, а жена не понравилась, продал.
Вот дальше, значит, отношения между мужчинами. Значит, вот интересно, что половые отношения между мужчиной и женщиной у еврейских народов зависимы именно от мужчины. То есть именно по еврейской традиции отношения половые обязательства являются именно мужчиной перед своей женой. То есть не женщина должна его развлекать, понимаете, а именно мужчина. Он ответственен за это. То есть он должен чувствовать состояние жены, чувствовать это, видеть. То есть, понимаете, полностью должен, как говорится, включиться, знать, что хочет как бы его жена.
Там она даже может развестись, если он...
Да, да, не, вы правильно говорите, да, то есть если он это, да, она имеет полный прав. Да, да, нет, как бы он не подходит правильно, то есть нельзя насилие, то есть он должен быть нежен с ней, с разговором, то есть там нету каких-то моментов таких, физической уже силы такая какая-то, то есть здесь уже и подход именно его, он ответственный в этом плане. Вот я считаю, что многим нашим ребятам это надо тоже перенимать, но у нас этого ничего нету. Также есть семейная чистота, обязательно. Ну, то есть женщина, когда находится в нечистоте, воздерживается от отношений. У евреев это очень там, строго это ведет. Не, ну просто мужчина, который вступает, становится нечистым в этот момент у евреев. Вообще не имеет там чего-то, а он это... То есть, а у них ритуальная чистота, это очень важный момент. Также иудаизм разделял женщин на три возрастные группы. Первая группа – это дитя. Относились девочки с 3 до 12 лет. А вторая группа – девушка. К этой относились к группе все девочки старше 12 лет. Однако оставались они девушками всего лишь 6 месяцев. А затем зрелые. Представьте, это уже девушка старше 12, то есть 13 лет уже была зрелая. Ужас какой. С 3 до 12. Девушка была 12 и 6 месяцев, а уже после, когда уже заканчивался 6 месяцев, она становилась зрелой. То есть практически браки с 13 лет разрешались. С 13 лет, да.
Слушайте, ну, мне кажется, раньше тоже такое было. Раньше такого довольно, наверное.
Нет, я вам честно скажу, раньше они 13 лет были более взрослые. То есть у них не было смартфонов, телефонов, машин, мягкого места постоянно, где сидишь, понимаете? А они постоянно работали, трудились. И из-за этого быстрее взрослели девочки. То есть она уже там 7-8 лет уже, понимаете, как было моментом. И работает, и трудится, и поэтому уже к 13 годам она уже могла, например, там забеременеть и родить впоследствии. Вот.
Для нас ужас, мы просто не понимаем. Думаем, как мы долететь.
Дальше. Евреям запрещено многоженство.
Да, я написала.
Все-таки у них именно монотеистические браки.
Ну, правильно. Как вот. Мусульмане, пять жен.
Не, 4.
Ну, знаете, кому 4, а у кого-то горит.
Но в древности был закон левиратский. То есть, когда брат должен был жениться на вдове своего брата. Второзаконие об этом говорит, 25 глава, 5-10 стих. Левиратский закон, да.
То есть это могла быть вторая жена, да?
Да.
Это в иудаизме разрешалось?
Да, в иудаизме. Ну что, у Авраама было, получается, 3 жены. А, была, значит, у него хит, это у него, а нет, Сара. Значит, Агарь. Сара первая жена, потом была Агарь вторая жена, и Хитура была третьей женой. У Якова было 2 жены.
Так они же не на женах братьев женились, это просто было многоженство.
Там нет, была традиция, то есть, например, у брат с женой живет, а тут у того там мужчина умер, и он ее брал. Брат брал себе вторую жену брата.
У них у всех от братьев были вторые жены?
Ну, получалось, да.
Нет.
Не, ну почему нет? Это либеральский закон, ну что? Если убирал брат...
Там не сказано нигде, что кто-то умирал и от кого-то они брали жену, они просто женились и все. И там, ну как бы это, ну как я поняла, это многоженство было просто.
Ну вот этот либерат был, да, многоженство, но он по закону разрешался. И из-за того, что он должен был восстановить семя своего брата.
Ну у него было это про либератский.
Ну как же, сами помните, Саддукеи хотели Господа, искушая его, что там один имел жену, умер, потом другой брат умер, и все имели ее, грубо говоря, все имели.
Чья она жена?
И чья она будет жена там, помните? Uh-huh. Это как раз было, поэтому Саддукеи так и говорили, искушали Господа. Конечно, сейчас будете, как говорится, что брата вас бы выдали насильно, говорится бы. Забирайте все. Там же, понимаете, как сказать, женщина не могла просто одна быть в поле, на воле, свободно порхать. То есть она должна была быть всегда при муже. У евреев всегда это так было. Вот.
Ну это на Востоке, наверное, вообще такое, что женщина должна быть при муже.
Ну это да, согласен. Сейчас я вам честно скажу, конечно, сейчас левиратский закон не действует. Нет, он есть в законе, от него никто не избавился, как он есть. Но никто практически, то есть, грубо говоря, твоя жена будет против, если ты возьмешь жену брата своего, грубо говоря. И с этим приходится считаться. Понимаете? Сейчас, в этом мире, в наше время. А раньше с этим не считают. Потому что женщин не было такого положения. А сейчас у еврейских женщин большое положение, на самом деле. Не зря же они в армии даже служат.
Ой, так себе плюсы, я бы сказала.
Ну, это вывод.
С автоматом кормят, все у них там, знаешь. С автоматом бегать, взрывать террористов. Ой, нет, взрывать, да? Я только армия. Это армия, и вот это никакое.
Вот, значит, по поводу многоженства в Священном Писании. Значит, получается, вот я вам говорю, Авраам. Значит, имел жену Агарь, Хитуру, Ламех имел 2 жен, Иаков имел Лию, Рахиль и 2 служанок жен, Валу и Зельфу.
Ламех кого?
У Гедеона было много жен, также наложница. Давид имел 10 жен, царь Давид.
Ну вот, а вы говорите, закон левирата.
Но никто не превзошел его сына Соломона, у него было 700 жен и 300 наложниц. Третья книга Царств, 11 глава, 3 стих. У Соломона было 700 жен.
А вы говорите закон левирата. Ну какой вот это закон левирата? 700 наложниц?
Нет, 700 официальных жен и 300 наложниц.
Ну тем более, 700 официальных
и 300. Представьте, 1000. Она ждала 3 года. Каждые 3 года.
При этом он строил храм.
Больше, да? конечно, да, да. Она даже, некоторые даже и не знали на самом деле своего мужа. Вот от этих 1000, я вам честно скажу, Там у Соломона, может быть, только близких там было немного, и все. Они просто как были его жены, и все.
А зачем он так столько брал-то?
Ну, кормил, поел, обеспечивал.
Чем он добродетель был?
Ну, что поделаешь? Ну, вот.
А, чтобы они не были.
А вот у сына Соломона, Роваама, тут было все уж по-человечески. 18 жен и 60 наложниц. Ну, по сравнению с папой, у него 700 было. То из этого всего 18.
Ну, говорите о благочестии, где он?
Да, конечно, нет никакого.
И Соломон при этом еще храм строил, да?
Да.
Имея 700 жен,
да.
Они строили.
Они работали.
Кирпичи таскали.
Ну, у него, это же гарем настоящий. Они все содержали, все обеспечивали. Причем жена имела больше. Я думаю, за ней наложницы обеспечивали жен. Их было 300.
Я в этом не вижу вообще смысла, если честно. Вообще нет. Ну, что, жена не в женском лагере. Ну, прикинь, 800-я жена.
700!
790, ладно, не 800, а 799. И вот не 70 лет, пожалуйста. 70 лет ждешь, да, пока дойти девочек. Извини.
Представляете, живешь ты, вокруг тебя еще тысячи девушек.
Ну, прикинь, да, горем такой большой.
Ну, да.
Ой, ты лучше. Они же там друг друга поубивали.
Хорошо. Так и было.
Итак, межнациональные браки сейчас, современных у евреев.
Не разрешены.
Что?
Не разрешены.
Значит, смотрите, официально, да, ортодоксальный иудаизм отвергает законность и легализацию межнациональных браков. То есть сторонники консервативного иудаизма не одобряют их. Но выступают за принятие нееврейского супруга в семью. Есть такое у них. Но! Здесь есть такие моменты. Например, если евреи вот понимают, что против консерватора, они уезжают в другие страны и там могут жениться на нееврейках или на неевреях.
Это не поэтому, это потому, что у них не расписывают. У них расписывают раввины, если ты не еврей.
Это понятное дело, если ты не раввин. Но для того, чтобы зафиксировать брак с другим человеком, они в другую страну уезжают, потому что там только ортодоксальные евреи могут жениться друг на друге. Поэтому раввины расписывают. Имеет право. А если ты приведешь не еврей, да нет, если ты просто не еврейку, раввин не будет расписан.
Ну правильно.
Ну вот. А поэтому они уезжают в другую страну, чтобы признать там этот брак. Вот.
За границей, это какое-то двуличие, мне кажется.
Так, про развод мы с вами сказали, да, упомянутый момент, про гет мы с вами говорили. Угу. Вот, то, что обязательно разводное письмо дается в случае. Вот, и также, как мы с вами говорили, что сейчас женщина имеет полное право требовать развод. Если раньше это было только мужчина, право мужчины, то сейчас женщина имеет тоже право требовать развод. Ну а ей обязательно, чтобы разводное письмо было выдано. Это обязательно. Потому что тогда она становится, как я помните, говорил, агуна, то есть связанная.
Чем, конечно, у них все интересно.
Значит, еще немножко скажем о браке. Значит, сам брак у них проходит в комнате, которая называется хупа. Как раз вот там именно происходит заключение. Это всегда такое место. Я не знаю, это чем-то символизирует некие такие четыре столба, то есть это хупа, и потом ткань балдахином накрывает. Причем сама хупа должна быть открыта со всех четырех сторон, как шатер Авраама. вот знак гостеприимства был открыт всегда. То есть хупа, она олицетворяет радушие по отношению к гостям. И причем это место, лишенное мебели. А так как там мебели нет, это олицетворяет, что обед осенен Богом. То есть там нет ничего земного. А жених первый входит в хупу. Это означает, что он хозяин и владеет домом от имени пары. Когда в хупу заходит невеста, это означает, что жених как бы дает ей кров и одежду. Тем самым показывает свои новые обязанности по отношению к ней. Также есть вот традиция. Например, во многих сообществах жениха ведут под хупу двое отцов, а невесту двое матерей. И этих людей называют немецким словом «унтерфюрере». Да. «Унтерфюрере». «Унтерфюрере».
Фюрер, фюрер.
«Унтерфюрере». «Унтерфюрере». Переводится «тот, кто ведет». Вот. Дальше, когда невеста вошла в хупу, 3 раза или 7 раз она обходит вокруг жениха. То есть кружится. И 3 круга представляют 3 добродетели брака. Праведность, справедливость и любящую доброту. А 7 кругов, если начало 7 кругов, это обозначает полноту, совершенство, завершенность.
Рядом с вами могу предложить несколько мест из категории 7 пирогов.
Это
он?
Алиса. Нет, это не у меня.
Вам
предложили 7 пирогов. А, она про губу, я понимаю.
Да, что за икру прикрутить?
Ну, вы даем, да.
Да, какие-то пироги у меня.
Пироги, да.
3 круга символизируют добродетель, 3 добродетели.
Да, 3 добродетели. Праведность, справедливость и любящую доброту.
7 пирогов.
А 7 кругов – это завершенность.
Она же... справедливость. Любящую доброту?
Да.
Получается 3 и 4, а 4 это что?
Также у них происходит после заключения брака это разбивание стакана.
Мы тоже бьем.
Да, используется это стакан, как правило, да, для безопасности. Он оборачивается тканью или фольгой, жених разбивает и раздавливает его правой ногой. При этом кричит «Мазл тов!» Счастливой судьбы. А сейчас некоторые, например, заменяют лампы накаливанием.
Особенно длинную, если это люминесцентная.
Чтобы разбился, потому что может стакан не разбиться. Суеверие начинается. Танцы. Вот, у них еще танцы есть. Там танцы, то есть гости танцуют перед сидящей парой и развлекают ее. И существуют разные виды танцев. Мицва, крензел, мицинки, хора и увеселение невесты. Мицва, в котором члены семьи, уважаемые раввины, приглашают на танец перед невестой, вот, или с невестой, часто держа специальные ремни, а потом танцуют с женихом. В конце жених и невеста танцуют вместе. Крензел, это значит мать невесты, коронуется венком из цветов. В то время как ее дочери танцуют вокруг нее. танец, значит, танец для родителей жениха и невест, называется мицинки. Увеселение невесты, то есть гостья танцует вокруг невесты. Ну, это у нас тоже происходит.
Как называется?
Увеселение невесты.
Что за танец?
Ну, когда вот невеста в центре и вокруг нее танцуют.
А как он называется?
Увеселение невесты.
А, танец как называется?
Ламбада.
Ну и хоть у евреев всегда молитовки читаются, вот это очень хорошо. Вот, да, значит, еще, конечно, семь благословений есть, у нас тоже такое есть, каждый тост готов сказать. Семь благословений. Причем раввин тоже дает благословение, и подается бокал вина, из которого он пьет в после. Это благословение. Также дает вино невесте, и она пьет. Самое интересное, что когда, значит, вино подносят, это, чтобы отпили, почти как ключища. Интересно, да. То есть, там получается так, что тесть к жениху, а свекровь к невестке идет.
И кружку мою.
Вот интересно, когда евреев изучают русские свадьбы.
Я бы не изучаю.
Ну понятное дело. Не, ну почему? Русскую культуру изучают, я думаю, изучают. Русскую культуру это все.
Слушайте, а вот у них есть такое событие, когда они молятся в стены плача, они одевают что-то на голову и на руки.
Кипа.
Нет, такое они одевают прибор. И на руку такую обматывают штуку, и тоже здесь у них. И здесь какие-то слитки из Торы, типа, запечатаны. Mm-hmm. Для чего это не...
Она же, по-моему, тебе Сергей показывал.
Что-то такое было.
Он приносил нам какие-то зашитые штучки,
да, коробочки. Да,
коробочки. Они на дверях вешают у себя там.
Нет, на двери они эту, по-другому она называется. Они
нам такие... еще с вами одна осталась традиция, да. Это похороны здесь посмотреть.
Ну прям как-то вот детально, вот, а про религию ничего.
Про религию почему? Все рассмотрели.
Ну только праздники.
И посты а рассмотрели.
А вот эти примочки разные.
Нет, это вам расскажут, это, как говорится, мы основные вещи рассмотрели. Это отец Сергий, он специализируется, он вам там про все примочки может рассказать. Про одежду, усы, там это специально
писы.
Там как они одеваются, как омываются, может вам показать. Ладно, помолимся. Достойны всякого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изгнения Бога Слово родшую, сущую Богородицу тебя величаем.
Да.